Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06. В Москве сегодня 3 декабря, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. В эфире программа «Своя правда». Сегодня тема наша звучит следующим образом. Жители России хотели бы зарабатывать почти по 200 тысяч рублей. Сервис по поводу работы «Суперджоб» приводит статистические данные по устремлениям россиян по части желаемой заработной платы. Эксперты компании пришли к выводу, что в среднем российские граждане были бы счастливы, если бы получали примерно 178 тысяч рублей ежемесячно. Если сравнивать данную сумму с январем, то она увеличилась на 12 тысяч рублей. То есть аппетиты у нас на самом деле растут.
Вот это год... признак экономического роста.
Это вообще хороший признак, да. Значит, кто у нас сегодня будет спорить по этому поводу? Ну, вы уже слышали голос первого нашего гостя. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Елена Никифорова, директор департамента по работе с соискателями портала «Суперджоб».
Вот. Добрый вечер.
Человек будет, собственно, отдуваться за своих, видимо, коллег, которые проводят эти гениальные, я, знаете, комплимент просто немножечко в ваш адрес. Я думаю, многие журналисты со мной здесь будут солидарны. Вот эти вот опросы, которые проводят ваш портал периодически, подкидывают очень много хороших тем для новостей моим коллегам вот там за стеной. Значит, смотрите, у нас есть, во-первых, опрос в нашем телеграм-канале. Радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Вы туда должны зайти и проголосовать. Вопрос очень простой. Зарплата 200 тысяч рублей для вас это космические деньги, нормальная зарплата или сущие копейки? Заходите, голосуйте. Также у нас есть наш YouTube-канал «Говорит Москва». Заходим, подписываемся, ставим лайки, дизлайки. Там есть чат, куда вы просто обязаны писать ваши сообщения, так же, как в СМС-портал или Telegram «Говорит МСК-бот». Ну что, давайте начнем, Елена, наверное, с вас. 200 тысяч рублей. Насколько это реальная сумма вообще, в принципе, зарплатная в России?
Слушайте, ну, Россия – это Россия. Если мы будем брать город Москву, миллионники, да, то это вполне реальная зарплата. Если, конечно, мы уедем в какую-то глухую деревню, российскую деревню, то там, да, конечно, таких зарплат мы с вами не увидим. Но, тем не менее, если посмотреть, у нас все практически живут в Москве, наверное, уже я выхожу из дома, в маршрутку не попасть.
Ну, как будто вы все приехали уже, да, называется. Да. Все тут, да.
Да, это правда. Действительно. Слушайте, ну, реально, конечно, в крупные города люди едут для того, чтобы в первую очередь заработать деньги.
Василий Колташов, ваше мнение, как вы считаете? 200 тысяч рублей. Насколько это реальная картина?
Ну, это реальная картина, для, наверное, не для России, абсолютно не для России, не для регионов, не, даже не для крупных городов, как такая распространенная зарплата. Даже в Москве ситуация... В среднем очень далека от этой цифры. Да? Я сказал, что это признак экономического роста, то, что люди поднимают планку. Вот это, да, пожалуй, самое главное, потому что это же ведь зарплата из фантазий. Она, как массовая зарплата, не существует. 200 тысяч рублей большое количество специалистов не получает. Есть даже подмосковные центры, там вот Домодедово, Лобня, где средняя зарплата, она выше, чуть выше 200 тысяч, прошу прощения, она средняя, да, по вот городам, потому что там берут там 35 у кассира и там 500 000 у пилота, понимаете, складывают и получают. Ну, я, конечно, немножко здесь упрощаю, но...
Ну, вот, смысл понятен,
ну, да. Это же как бы, вот она либо сильно больше 200, либо сильно меньше, вот как у нас... Это даже в Москве выглядит. Хотя, в принципе, 200 тысяч специалист в какой-то области очень серьезный, там высокого класса, там инженер, айтишник, управленец, он получит, ну, финансист, да, финансовый администратор какой-то, вот менеджер. Получать, конечно, может и получают. И есть такие зарплаты, это не секрет. Но просто я специально говорю, что это не массовое явление, а это зарплата из фантазии. Когда зарплата из фантазии, она повышается... Да. В течение года, это говорит об улучшении общей экономической ситуации, потому что люди они не понижают это. Они бы сказали, черт, все так плохо, но хотя бы 120 было бы зарплата. Вот-вот, дотянуть, вот 120, вот идеал, да, вот предел мечтаний, потому что ну так все плохо.
Слушайте, ну понижали, понижали.
А был период понижения, да. У нас же ведь, как это было интересно. У нас она, эта зарплата из мечты, она одно время росла, а потом она другое время падала. Падала, и вот сейчас она опять растет.
А это с чем было связано?
А это связано с конъюнктурой.
200 заработали, поняли, что не то,
если,
а вот 150
если
было
в экономике
лучше.
Все плохо, ну вот, например, 14-16 годы, да, вот период второй волны глобального экономического кризиса в России очень, очень мрачно, то у людей настроение, оно вот понижается, такой тонус понижен, и они говорят, ну, если их спросить, ребят, ну, там, 200 тысяч хотите, там, вот, мечта у вас такая есть, и говорят, да о таком даже и не мечтаем. Мечта скромнее. А потом начинается экономическое оживление, рост. Они видят, что появились зоны, да, где, значит, люди зарабатывают там и 80, и 100, и больше 100. И они говорят, так самое время развернуться в мечте.
А как, вот, как, так вот наш самый замечательный исследовательский центр, да, он, собственно, проводил исследования регулярно такие и спрашивал людей вот об этой самой мечте. Ну, смотрите, если смотреть данные вот в разрезе нескольких лет, то 2019 год 161 тысяча.
Угу.
Дальше. 2020 год, наш любимый 2020 год, планочка упала. То есть люди уже посидели, посмотрели, думают, так, значит, нужно как-то немножко сэкономить. Ну, придется чуть-чуть сэкономить и на мечте. Там уже 155 тысяч.
Вот. Тем более, это особо, на самом деле, экономия на мечте, на кошельке-то никак не отображается, да, скорее на твоей психике.
Она настроение отображает.
Она отображает настроение, конечно, в первую очередь. Ну, и за этот год, смотрите, 166, май 173, и вот сейчас 178.
Ну, вот как пишет наш слушатель, Disconnect, получал 30, хотел 50, получал 50, хотел 100, сейчас около 200 получаю, хочу 400. Замкнутый круг. Ну, получается, у нас все-таки зарплаты таки растут, если мы отталкиваемся от этой логики. Но если вдруг, Елена, к вам вопрос, если вдруг я вот хочу получать 200, я думаю, что тоже есть какое-то примерное понимание, тем более учитывая специфику работы портала. Часто ли люди идут и вот просто с ничего подают заявки на такие вакансии? И существуют ли они вообще в реальности? Вот просто вакансия. То есть раз... Специалист там уровня номер один в такой-то области, 200 тысяч рублей. Вот прям сразу ты можешь раз прийти, если попадаешь под определенные параметры, то будешь получать свои 200.
Да, пожалуйста, айтишники, маркетинг там, пожалуйста, там такие зарплаты есть, реальные, даже выше. А, кроме того, скажу еще и выпускники вузов, которые, ну, опять же, не просто сидят на месте, и 5 лет они просто так отучились, а те, которые уже либо и работали в процессе, либо проходили стажировки. Там минимальная зарплата прям близко-близко.
Но это тоже только маркетинг и IT?
Слушайте, ну нет. Заработать-то можно в разных направлениях. Те же самые курьеры, например, была вакансия как-то у нас там на 150 тысяч рублей.
Я боюсь спросить, что же он доставлял-то, этот курьер?
Сколько он, сколько он спал? Вот это лучше спросите.
Вот как раз давайте мы с вами, да, вот этот момент обсудим. Заработать-то, наверное, можно, но вот какими усилиями? Здесь, если смотреть эту вакансию курьера, там есть тоже определенные составляющие. Нужно иметь свой собственный автомобиль, самому его обслуживать. Соответственно, дальше нужно брать максимальное количество заказов, что остается на поспать. Совсем-совсем ничего, наверное.
Ну, давайте посчитаем, вот, что автомобиль — это все-таки издержки, да, то есть это не совсем зарплата, понимаете, это такое как бы вознаграждение по контракту, ну так, если уж
ну,
быть точными,
да.
Потому
ну,
что у него это автомобиль, который он будет эксплуатировать беспощадно, он там через 5 лет, ну, будет нуждаться в том, чтобы поменять его на новый, так скажем, да,
через
5
лет в регионе он будет продаваться как не битый, не крашеный, с пробегом 7 тысяч, мы эту историю знаем, да.
Тоже вариант, да.
Слушайте, ну, а если 200 тысяч – это фантазия, как мне кажется, что для фантазии все-таки мелковато, ну, то есть 200 тысяч рублей, ну, хорошие деньги, отличная зарплата, прекрасная зарплата, но если уж мы фантазируем, то есть я фантазирую, когда начинаю фантазировать, ну, там меньше миллиона-то уж не бывает, потому что это моя фантазия, дайте мне как бы разбежаться. А почему 200 тысяч, почему россияне останавливаются на такой достаточно все-таки приземленной, не фантастической сумме?
Ну, потому что это реалистическая
Василий
мечта.
Каташов.
Если бы она была мечтой, знаете, такой профессорской, да, то она выглядела бы иначе. Там хочу полное собрание сочинений,
ну, да, да, да.
Там, к 50 годам, чтобы все читали мое. Угу. Да? Была бы такая мечта там. Но это мечта обывательская. И как мечта обывательская, она включает в себя что? Ну, то есть, что-то, что теоретически может быть когда-то достигнуто, да, то есть она реалистична, она приземленная мечта. И то, что можно потратить на потребление. Это, ну, как вам сказать, это такая мечта потребителя, да, вот ему, вот он прикидывает, сколько, на что он потратит, вот, и что, с одной стороны, сколько он может заработать, в принципе, да, вот, если все будет хорошо, ну, наверное, вот в идеальном стечении обстоятельств вот столько, соответственно, можно купить вот столько всего, да, то есть тут вот такие две чаши весов, здесь нет чего-то внерыночного, понимаете, то есть это мечта рыночная, в ней все в деньгах измеряется, сколько он там может в ресторан сходить, что-то человек. Ну, да. Там нет такого личного триумфа какого-то творческого. Да, вот я вот... Причем они мечтают о зарплате. Вот я-то не мечтаю о зарплате вообще, у меня такой мечты нет. Я мечтаю о ренте.
Да,
понимаете, вот, я мечтаю о ренте.
Они термины вот рента, пошли, да? Называется, да.
Это мечта. Ну, то, я объясним для наших слушателей, что рента – это такой доход, который не предполагает, что вы работаете, он поступает к вам от ценных бумаг, от недвижимости, какой-то, да, от земельных участков. Вот это вот мечта. Да. Тогда понятно, что вы сможете заняться чем...
Ну, там, наверное, в тот момент, когда...
Чем вам хочется.
Заголовки,
да? Вот это вот мечта.
Заголовки
а
будут
это что за мечта,
да,
такая?
Россияне
это...
мечтают о
она
ренте
даже,
полтора
она даже
миллиона рублей.
Она даже не мелкобуржуазная мечта, понимаете?
Да,
она,
да,
даже,
да.
Она пролетарская мечта. Что вот, вот заработать. Вот, человек предполагает, что он еще работать будет, понимаете?
Да, да.
То есть, что это за мечта? Это явно мечта такая...
Я говорю, приземлённая
как-то. Специфическая, очень приземлённая,
конечно. Как-то прямо над землей летаем, называется. Слушайте, но если 200 тысяч – это действительно мечта, да, вот прям для многих, может быть, даже недостижимая история, то объясните мне тогда, пожалуйста, дорогие наши гости, откуда берутся все эти огромные черные внедорожники, бешеные квартиры в Москве, которые
не из мечты,
скупили все?
С ренты, я вам
скажу. Так получается, есть огромное количество людей, которые свои доходы считают не в заработной плате, а в той самой ренте?
Конечно, конечно, да. И эти люди как раз... представляют другой класс общества.
Ну и в какой пропорции эта история существует?
Ну, это 1%. Просто давайте это 1% сильно сконцентрирован в Москве.
Слушайте, ну да, если мы берем людей, у которых вот такие вот крутые внедорожники, или какие-то еще такие машины, может быть, там Бентли какая-то там, или еще что-то.
Слушайте, да даже крутое. Давайте даже Шкоду Октавию нынче возьмем из автосалона, она будет стоить в районе 4, понимаете, 4 миллиона. Ну, то есть это деньги, это на 200 тысяч даже не получится.
Ну, прекратите, вот 4 миллиона для обычного человека взять кредит, да не проблема.
Берут. Это же, берут, у нас же общество демонстративного берут, потребления. Будут жить в сарае, но ездить на дорогой машине иностранного производства.
Да.
Это же
возьмут
части,
один кредит,
это же еще не изжито,
понимаете? Перекредитуются в другом банке и так далее.
Понимаете, вот когда вот эту мечту замеряют деньгами, ее замеряют... Вот более честно такую мелкобуржуазную мечту замерять не деньгами, а замерять вещами. Там, сколько вам нужна квартира, комнат, квадратных метров?
Угу.
С каким размером кухни? А какой вам нужен транспорт? Какая вам нужна экологическая среда вокруг? Насколько плотно должно быть населена местность, где вы живете? Да, вот перенаселение,
да,
прям такое, да? Или вы хотите больше природы? Вот, собственно говоря, такая мечта. Но это уже будет ближе к французским философам 18 века, да, то есть которые понимали чуть побольше, чем наши современники.
Ну, вот наш слушатель Григорий из Санкт-Петербурга пишет: человеку нужен свой дом, а у дома, чтобы рос сад, а по саду, чтобы
вот
бегал сын, а у сына, чтобы был брат или два, чтобы жена была не дура, чтобы лицом была хороша, и чтобы еще в банке лежал миллион долларов США. Ну, вот это вот, пожалуйста, куда ни мысль. Да?
Ну, вот видите, как люди... А мы говорим, что люди
так
не умеют мечтать.
Так это наши слушатели. Слушайте,
ну, ваши слушатели умеют мечтать.
А мечт, да, тут очень много. Давайте будем как раз их подключать к нашей беседе. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Наушники.
Здравствуйте. Вот предыдущее сообщение чуть-чуть прокомментирую. Ну, самое несбыточное этого — жена не дура и хороша. Вот. А по делу, что хочу сказать. Вы знаете, вот тут оговорились вы по ситуации. Вот, я так понимаю, барышня с портала какого-то вакансий действительно составляет большую проблему, те вакансии, где на самом деле не труд и зарплата, а вот эти вот предлагают экономическую деятельность. Это водители такси, курьеры. То есть та деятельность, в которую включены затраты. И большая проблема это создает именно для этих видов деятельности, потому что они для как сказать, людей, кто потребляет эти услуги, создает иллюзию, что большие доходы в этих сферах, которых, в общем-то, нет. И, соответственно, реальные доходы, вот этот вот такое, как сказать, пиар, не пиар или сообщение, оно уменьшает. То есть очень хотелось бы, чтобы вот представители вот таких порталов с вакансиями отфильтровали вот эту вот всю ситуацию, какой-то ввели. Их не так много таких видов деятельности.
Спасибо. Ну, спасибо. Ну, называется, отвечайте, насколько много таких видов деятельности в действительности. Но если мы попробуем отфильтровать ту зарплату, в которую уже включены какие-то ваши расходы, да, вот на ту же самую машину, как у нас уже был пример, где я вот четко смогу за месяц унести с собой 200
почему,
тысяч?
А почему мы должны отфильтровать для начала?
Не знаю.
Для огромного количества людей такие вакансии вполне приемлемы. И кто-то действительно эксплуатирует эту свою собственную машину, потом перекрашивает ее, продает или еще что-то делает. Здесь вопрос в том, чтобы просто отфильтровать и найти, или просто убрать их. Убрать их, наверное, было бы тоже неправильно, потому что огромное количество людей действительно так зарабатывает и таким образом живет.
Оно получается недостаточно прозрачно. Ну, грубо говоря, да, мы все от курьеров здесь отталкиваемся. Но вот курьер мы видим, например,
это скорее
курьер...
подряды.
Да,
это скорее подрядная работа.
150.
Так они в таком варианте работают, оформляют их зачастую даже как самозанятых.
Ну вот мы видим, курьер там 150 тысяч рублей, да, например. Mm-hmm. А, и потом люди смотрят, ничего себе, я там работаю, я не знаю, врачом и получаю такие же деньги, как курьер, дайте мне мою зеленую или желтую сумку, я пошел, погнал.
Такие же деньги, как курьер, где вы таких врачей видели?
Ну, например,
вопрос,
да, ну, например, придрались к врачам. У нас, ну, мне тут
знаем
просто написали,
же, что у нас проблема.
Мне тут просто написали, вот Тимофей пишет, что вечер добрый, работаю в двух ЛПУ врачом на 1,75 ставки в Москве 5-6 дней в неделю, получаю меньше 200 тысяч рублей. Ну, если меньше 200, я думаю, что, наверное, 100 с лишним. Я поэтому от этого оттолкнулся, ну, образно говоря.
Хороший врач не будет завидовать курьеру.
Абсолютно. Точно.
Наверное.
Абсолютно.
Никогда.
Точно. Вопрос в
давайте
том, почему
менеджера
люди...
среднего звена возьмем.
Менеджер
зачем
может
люди идут
курьеру
на такую
запросто,
работу?
Да.
Вот курьер 150 тысяч рублей, но в реальности курьер вынесет там 100, дай бог, потому что 50 уйдут у него на бензин, на еще там что-то, на какие-то вот издержки, которые требует его профессия. Получается, что курьер-то на самом деле 150 не зарабатывает, а у нас вот показано, что 150.
Ну, он, может быть, 150 и зарабатывает, но только когда ему остается поспать-то. Помните, мы с вами об этом,
ну, да,
говорили, да.
Сейчас, конечно, курьеры
либо,
сидят,
либо
слушают нас, думают,
действительно заработают.
Да.
Смотрите, ну, да, тем не менее, зарплаты курьеров-то все же выросли раза в 2-3 как минимум.
Ну, и их выросло раза в 2-3,
да,
тоже.
Ну, и их выросло, потому что есть такая потребность. Потребность есть, и кроме того, потребность очень большая. За счет этого им даже сейчас повышают зарплату, реально им повышают зарплату, потому что найти нужного количества они просто не могут. И они хотят вот за счет вот этого повышения зарплаты, пусть оно там незначительное, но тем не менее привлечь больше людей к себе на эту работу. Пусть они там отработают месяц-два, там огромная текучка, мы это тоже прекрасно понимаем. Но тем не менее люди находят работу здесь и сейчас, они эти деньги зарабатывают. И многие, кстати, используют просто как подработку, например, как вариант. Работают на основной работе, и как подработку используют вот этого курьера. Поэтому здесь вот просто отфильтровать, убрать все вакансии, я считаю, что тоже неправильно. Другое дело, что кто не дает людям пойти учиться, а точнее сказать, почему они раньше даже не пошли учиться. Вы знаете, вот сталкиваюсь с этим, работаем с вузами, у нас более 300 учебных заведений, тоже с которыми мы сейчас работаем. Вот, и ребята, которые там учатся, у них всегда вопрос, а куда же я пойду работать, что же я буду делать, я же ничего не умею.
Ну, но это, наверное, вопрос все-таки к вузу.
И смотрим,
это к Министерству науки.
Вопрос к вузу, к министерству, да, к нашей вообще системе образования, конечно, очень и очень большой. И мало того, 70% идет потом работать не по специальности. Вот это страшная история.
И а что страшно? Это как раз признак успеха творческого.
Ну, не знаю, не могу сказать.
Ну, наверное, вы правы все-таки.
Почему,
да,
тут, почему вы говорите, да, что это
признак
успеха?
А вы работаете по специальности?
Я работаю по смежной специальности. И,
а
на мой
это
взгляд,
как?
Это вполне... Сейчас расскажу. У меня, да, изначально педобразование, второе экономическое образование.
А, да, хорошо.
А вот я 20 лет нет, а теперь да.
У меня тоже
смена. Вы же вернулись, вы же вернулись.
Не вообще не по специальности.
Ну так вот я к тому, что люди зачастую потратили 5 лет и идут совсем в другую сферу, а потом идут переучиваться. Это к вопросу о том, кто ты вообще, какой ты, где тебе будет комфортно, и зачем ты потратил эти 5 лет на учебу, чтобы потом зарабатывать какие-то минимальные деньги, потому что у тебя нет ни образования, ни опыта в этой сфере. Значит, ты куда-то пойдешь на маленькие деньги. И будешь искать эту самую подработку.
Мотивация совершенно иная. То есть они шли учиться на специальность, которая им казалась модной или экономически перспективной. Они либо не испытывали к ней никакой потребности, да, либо куда-нибудь. То есть у них никакой внутренней содержательной мотивации не существовало. И дальше, ну а дальше как? Ну, как бы работать по специальности, ну, как бы, ну, да, действительно, многие пойдут работать по специальности и будут средние специалисты. Такие средние-средние специалисты.
А потом уйдут без в другую огонька. Сферу.
Да, могут идти в другую сферу. Те, кто идут учиться на, ну, как бы туда, куда они чувствуют истинный зов или имеют какой-то план, только они могут в жизни рассчитывать на большой успех. Ну, если только им не помогут там обстоятельства.
Ну, это вообще такая большая глобальная отдельная история, куда, как выбирать,
когда и так далее. Это к вопросу о плоскости мечты, понимаете? Это к вопросу, откуда берутся плоские мечты.
Интересно, глубоко. Вот как мы копаем, да? Напоминаю, радиостанция
«Говорит Москва». Мы же про мечты рассуждаем, да? В денежном эквиваленте.
Конечно. 7373-94,8, слушаем вас. Здравствуйте. Наушники попрошу.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Спуститесь на землю все. Какие 200 тысяч? Значит, я про себя говорить не буду, но у меня работа с 5 фирмами. Каждая фирма по 100 человек примерно. Дай бог, из этих 100 человек двое получают по 200, ну, трое по 100, остальные 50.
А какая 50, сфера, если не секрет?
Торговля. Как и вся страна у нас, 95% занимается перепродажей, торговлей. И со мной не спорьте, потому что уже 30 лет я работаю. И вообще не заработать. А за 60 тысяч... И из вас все соки выжмут. И ни о какой подработке не может быть речи.
Понятно. Спасибо. Ну, наверное, да.
А вот это то, от чего отталкиваемся, да? Вот это действительно правда, на самом деле. У нас когда была, может быть, вы со мной поспорите, может, согласитесь, вот вторая волна этого кризиса, 14-16 год, московские фирмы стали активнее набирать москвичей, потому что они дешевле. У них не нужно снимать квартиру. Ну, вот в офисном хозяйстве, прежде всего, конечно. Они просто дешевле обходятся. Они сидят у мамы с папой на плечах, да, и те их немножко поддерживают.
Что дешевле.
Ну, а провинциалство имеет больше издержки. Ну, привлечение специалистов из регионов, вот эта стандартная практика нулевых годов, она вот впервые вот столкнулась с новой практикой, и зарплата-то, она как раз тогда на этот уровень, вот такая вот модальная зарплата, на 50 тысяч и повалилась. И примерно там она сейчас, на мой взгляд, и находится. Там, может быть, было улучшение в 19-м, ухудшение в 20-м, там чуть улучшение сейчас, но в основном вот это вот то, что мы услышали, это правда, конечно.
Слушайте, ну, получается, у москвича, грубо говоря, нету, ну, можно ему не платить вот те 30-50 тысяч рублей на съем, да.
У него есть квартира.
Все. А остальное ему хватает.
У москвича все это же меньше проблем, у него есть квартира.
Да, у него есть квартира.
У него есть квартира, поэтому...
Вот она, рента.
Смотрите, да. Рента, да, да, рента, да еще своя, да еще, может быть, бабушкину сдает.
Да.
Это как раз, да.
А сейчас туда. Еще подорожала
поэтому,
аренда.
Смотрите, все-таки у москвичей, у тех, кто живет действительно в Москве, с жильем со своим, у них как раз запросы-то повыше. Здесь вот я с вами не соглашусь. Запросы выше, потому что есть какие-то тылы. Потому что они и так смогут прожить с каким-то минимальным доходом.
То есть минималочка и так не обеспечена, да. Мне бы хотелось прыгнуть куда-нибудь повыше.
Конечно, да.
Кстати, вот как насчет того, чтобы прыгали на самом деле?
На самом москвичи. Деле не очень прыгают.
Не очень прыгают, зато какой размах мечте, понимаете? Зато мечтать умеют люди.
Мечтать, да, все мечтают, но на самом деле для того, чтобы мечтать, нужно понимать, что ты будешь делать дальше.
Как Эмиль Золя писал, провинциалы прыгают лучше.
Что ты будешь делать с этой мечтой? Да, старательнее прыгают провинциалы. Это абсолютно точно. Потому что у них есть мотивация, потому что есть нужда, потому что нужно им здесь и сейчас, и они двигаются, делают то, чтобы достичь каких-то вот определенных этапов, да. А для большинства москвичей, конечно, тоже есть определенная мечта, и они тоже готовы что-то делать, но там для того, чтобы сдвинуться с места, конечно, должен быть больше толчок.
Знаете, я перефразирую, наверное, для москвичей. Чем больше квартир, тем слабее толчок для прыжка. Вот мне кажется, статистика, она на самом деле выглядит так.
Некоторые не могут, да, даже подняться с кресла, да, чтобы собрать свою ренту.
Да, по крайней мере, мой опыт вот подсказывает мне такие вещи. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:36 в Москве, сегодня 3 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Своя правда», меня зовут Георгий Бабаян. Говорим сегодня в студии о зарплатных желаниях россиян, желание простое, хотим 200, просто 200 в месяц. Вот что это такое, зарплата в 200 тысяч рублей в месяц? Это просто несбыточная мечта, это реальность или вообще сущие копейки, о чем вы мечтаете, люди, давайте как-то мыслить шире. Об этом сегодня в студии говорим с Еленой Никифоровой, директором департамента по работе с соискателями Суперджоб. Елена, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый вечер.
И Василием Колташовым, экономистом, директором Института нового общества. Василий, добрый вечер еще
раз. Добрый вечер.
Значит, все, кто нас сейчас слушает, переходят к нам в телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово и голосуют. Там в вопросе, который звучит следующим образом. Зарплата в 200 тысяч рублей для вас это космические деньги, нормальная зарплата или сущие копейки? Вот и выясним, какой вариант сейчас. Я даже специально не голосую, потому что мне вот очень интересно, я даже для себя интригу держу.
Давайте пока люди голосуют, подумаем, а что случится с рынком недвижимости?
Если вдруг будет 200 тысяч.
Если вдруг у всех сбудется эта мечта.
Василий Колташов.
Если вдруг вот у нас во всех российских городах крупных, ну там от полумиллиона населения, будет зарплата у людей, ну, у 80%, там, допустим, 200 тысяч рублей. Это будет такая нормальная зарплата. Значит, мы получим, конечно, взлет цен на недвижимость. Если у нас был в депрессивном, вроде бы, 2020 году рост 10% цен, а в этом году, видимо, выйдем на 20%. Мечта застройщиков — выйти на 20% в год. Они прямо вот, это как они реально мечтают.
Вот они 200 тысяч,
да, 20, вот они где. 20 тысяч, то есть 20% в этом году. Следующий год, скорее всего, тоже 20%, да. Но если бы вдруг такая вот манна денежная бы свалилась, то я думаю, что рост был бы гораздо более интенсивным. И строительные компании, они бы сказали: так, подождите, сейчас много строить не надо. Потому что, ну, очевидно же, что не надо. Понимаете, как такие деньги идут. Тут еще строить что-то. Не деловой это подход строить сейчас для этих людей, если у них столько денег привалило.
Ну, получается, что если вдруг подвалит столько денег, просто будут
мечтать. Ну, будет 80%, тогда... там, 150%, 200% в год рост цен на недвижимость, понимаете? То есть первый, кто высосет эти деньги, будут строительные компании, продавцы недвижимости. Плюс аренда подорожает. Дальше. От этого моментально начнут зарабатывать специалисты по отделке. Отделочная работа, ремонт, лампочку завернуть, вернуть. Это будет стоить космических денег. Просто космических, да? Моментально. Вот эта сфера очень подорожает. Смотрим дальше. Кто еще будет в плюсе? Сфера услуг вся, естественно. То есть везде поесть там какой-нибудь круассан в кафе, это будет очень дорого.
Не 200 рублей, а 2000 рублей.
Ну да, там 2000 рублей это будет стоить. То есть, потому что просто подорожает труд. Рабочая сила будет очень-очень дорогая. И поскольку у нас чудо автоматизации еще не наступило, у нас не произошла автоматизация транспорта, торговли, у нас еще не роботы раскладывают товары по полкам супермаркетов, и у нас бургеры жарятся не в этих в больших железных ящиках автоматизированных, да, на улице, а это делают люди.
Ну, еще не вечер.
Котлеты. Я к тому, что это моментально отразится на ценах.
Оплата-то в магазине все уже вообще сразу. Без кассиров, неправда. Вот вы говорите, так
нет,
это
ну,
еще не скоро, все очень скоро, мне
кажется. Эта часть довольно быстро, то есть, но все-таки кассиры не уйдут мгновенно, а целый ряд сфер будут автоматизироваться медленно. Ну, например, доставка товаров в магазины грузовиками без водителей. Этого не произойдет немедленно. Это потребует еще времени. Это будет там в течение ближайших 10-15 лет происходить.
10 лет, я думаю, да.
Да, так что эти деньги моментально уйдут в цены, в рост цены. Рост цен будет очень-очень...
Ну, получается, то на то и выйдет. Ну, тогда и мечта будет.
Ну, мечта-то вырастет, конечно. Вот до ваших 2 миллионов дойдет, как мы мечтали даже.
Вот
вы
она.
О миллионе мечтали, а там будет
2. А там уже 2. До этого даже я пока не дотянулся. Ладно, давайте, значит, подключать нашу аудиторию. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. И подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и пишите в чат. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич меня зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот буквально на днях президент отметил, что уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут. Вот интересно было бы узнать, как вы связываете ответственность с уровнем зарплаты. Например, когда футболист или представитель бесстыжего и развязанного шоу-бизнеса, там разные менеджеры и финансисты получают в разы больше шахтера, хирурга и учителя с 30-летним стажем, и уж даже больше, чем командир подводной атомной лодки. Это нормально или нет?
Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, Елена, вам слово. Елена Никифорова, это нормально, когда есть вообще какая-то параллель между зарплатой и уровнем ответственности за эти деньги? То есть, чем больше ответственности, тем больше зарплаты. Или так вообще не работает, в принципе, на рынке?
Ну, конечно, смотрите, уровень ответственности – это, наверное, самое главное. Что и должно быть, вот так и должно быть. Если мы говорим, что руководители получают много, мы должны понимать, что там действительно уровень ответственности выше. Ну вот руководитель работает в компании, за что он отвечает? За всех сотрудников. Здесь не доплатили кому-то, здесь переплатили, пришла трудовая инспекция, здравствуйте, получите, да?
Угу.
Ну, соответственно, много таких моментов, та же самая налоговая и все остальное. Здесь уровень ответственности на руководителях всегда очень и очень высокий, поэтому здесь зарплата оправдана. Поехали дальше. Идем в IT.
Да. Сферу, вот оно,
да,
это слово.
Любимая наша сфера, да, как бы без нее сейчас никак, будем жить в ней, и как бы угу. все рано или поздно как-то к ней прикоснутся, так скажем, да. Давайте смотреть, что здесь. Ну, вот сейчас, если наши программисты возьмут и уронят сайт.
Да.
Грустно.
А потом хорошо. А потом вот сначала грустно, а потом хорошо.
На самом деле, конечно, это
и тут почта выйдет на сцену, знаете, сразу. Вот и телеграф сразу вспомним, да. Ну, хорошо.
Нет, не вспомним. Нет, не вспомним. Бизнес мы теряем как минимум. Продажи встали. Соответственно, дальше люди не могут подобрать персонал в свою компанию. Это тоже какие-то задержки, издержки и так далее. Поэтому, конечно, про уровень ответственности здесь имеет смысл говорить. Вот однозначно.
В IT. То есть не просто так,
не только
грубо
в IT.
Говоря, эти
смотрите,
деньги,
у врачей достаточно высокие зарплаты. Там, простите, тоже...
Ну, это не в регионах пока что.
Не в регионах. Я сейчас говорю вот про Москву, допустим. Мы же говорим об очень высоких зарплатах именно в Москве, в миллионниках. Вот там же высокие зарплаты в первую очередь. Да, действительно, тот же самый врач будет или медсестра в какой-то деревне, они будут получать гораздо меньше.
Мы это прекрасно понимаем. Что-то мне подсказывает, что врач в Нижнем Новгороде будет получать гораздо меньше, чем в Москве, например.
В Нижнем Новгороде будет, конечно, меньше получать, но не столько, сколько в той же самой Вязьме, допустим, условно.
Айтишник будет тоже.
А вот айтишнику, айтишнику все равно вообще, где он находится, в каком городе.
Ну да.
Поэтому они вон половина практически работает удаленно. Мы же это прекрасно понимаем, и это тренд, и очень-очень много сейчас профессий, которые уходят на удаленку, и компании таким образом компенсируют.
Ну и врачи тоже
да.
бегут из тех мест,
знаете,
где не платят.
Ну, терапевты это вообще скоро у нас тоже пропадут, как мне кажется, потому что это такая разводящая история, когда они просто назначают: так, ты сюда пойдешь, ты сюда пойдешь, ты сюда пойдешь. Ну, в общем-то.
Сейчас обидно, наверное, терапевтам.
Нет, проблема. Нет, ну что обидно. Они просто.
Они сейчас
не платят.
Выполняют функцию действительно вот такую разводящую, назначения какие-то делают и так далее. Тех, кто действительно лечил бы. Получается, у них функцию вот эту снимают, на них нагружают самоорганизация, сама больница, сама поликлиника, нагружает вот именно вот этими обязанностями, вот такими разводящими, и со временем, конечно, их частично тоже заменят автоматизированные различные системы.
Слушайте, у меня такой вопрос. Если мы говорим о том, что у нас объективно есть области, в которых большие зарплаты, ну, давайте возьмем то же самое эту IT, да, хотя IT это огромный вообще спектр всякой разной работы, но мы объединяем. IT, хорошо. Почему тогда у нас до сих пор все не айтишники? Если там огромные деньги платят, вот, пожалуйста, иди там, выучись.
Если бы, если бы айтишников стало в несколько раз больше, то зарплата там упала бы, соответственно.
Конечно.
То есть как только появляется перепроизводство кого-то, каких-то специалистов, их рабочая сила, она на рынке понижается в цене просто потому, что их столько не надо. Если только рынок не расширился соответствующим образом и не возникла дополнительная, очень значительная потребность в этих специалистах.
Ну вот,
такое,
кстати,
бывает не всегда.
Кстати, это вопрос, кстати, про наше образование, опять же.
Да.
Сейчас мы уходим вообще в онлайн-образование. И...
это катастрофа просто.
Катастрофа, да, катастрофа. Действительно, на айтишников начинают учиться не так, как учили, собственно.
Хуже.
Раньше. Ну, настолько поверхностно, я хочу сказать. Угу. Знания получают какие-то прям очень поверхностные и пытаются погрузиться в эту сферу. Но другое дело, что, наверное, через какое-то время зарплаты там для этого уровня будут значительно меньше. Я думаю, что там крутого сеньористого разработчика
да.
ни сейчас, ни через 10 лет никто не заменит.
Сеньористы, это имеется в виду,
ну,
не
в смысле...
сомбреро,
да, нет,
который кричит,
в смысле...
а это сеньор, да?
Это, ну, то есть
да,
старший, грубо говоря. Это старший разработчик, да. Да. Это об этом, конечно. Человек, который умеет, знает и практически с лету может все что угодно сделать, да?
Угу. Ну, чтобы стать таким человеком...
чтобы стать должен... таким человеком, ему все равно придется пройти определенный путь.
Опыт, образование и так далее, и тому подобное.
И но опыт, образование, да.
Что-то разумеется. Мне подсказывает, что у нас нету толп людей, которые, там, я не знаю, получили образование одно, я не знаю, там, ну, экономическое, например, да, разочаровались в своей специальности.
И у, поняли... у нас толпы людей, которые разочаровались в своей специальности.
Таких, да. А вот чтобы
у
они
нас
пошли
в рекламе,
стали
например.
Айтишниками, таких толпы...
Нет, айтишниками нет. А-а-а. С этим нет, потому что это слишком сложная сфера. А вот там учителя географии, истории, например, историки, да, много историков, политологов, они работают где? Ну, для политологов нет широкого поля. Это такая очень специфическая область. И работают в рекламе, в коммерческой, например. Совершенно спокойно. Ну, а что? Какое-то гуманитарное образование.
В смежные, принципе, смежные отрасли уходят,
и
да?
Хорошие профессионалы, кстати, могут из них вырасти. Очень хорошие. Но это не совсем по диплому. Вот эта вот работа не по диплому, она очень распространена. Очень распространена. Другое дело, что хотелось бы, чтобы все-таки люди могли находить себя именно вот по этому профилю.
Знаете, работая вот да. с искателями, тоже часто спрашивают, я иногда лично с ними общаюсь, либо да. мои коллеги, я хочу зарабатывать очень много, вот посмотрите, этому там столько платят, столько платят. Хорошо, что вам мешает здесь и сейчас пойти учиться сюда?
Вот, да.
Ну, нет, это сложно. Или, а что вы думаете, я буду вот эту работу выполнять? Угу. Нет, это ниже моего достоинства. Вопрос в другом. Нужно это человеку или не нужно? Тому, кому нужно, тот, кто хочет, он пойдет. И еще очень важный момент, может ли он работать в данной сфере? В принципе.
Василий, не согласна, я вижу.
Здесь Василий есть Кутаков. Еще проблема нашей, как бы была такая, господствовала либеральная идея, да, что самое главное – это потребление. Консюмеристская такая, что самое главное – это вот не то, кто ты с точки зрения... там, твоего профессионализма, своего внутреннего самочувствия в профессии, а с точки зрения того, нашел ли ты место, где брать деньги. Да, вот ты нашел его, неважно, что это, абсолютно неважно. И многие семьи своих детей ориентировали и ориентируют на то, что так,
ну да,
да, вот, слушай, это надо учиться
здесь
на того,
платят, да,
где
да,
деньги,
да.
Вот туда, вот там у нас же было перепроизводство юристов-экономистов,
юристы,
откуда
экономисты?
Взялось?
IT, добро пожаловать, называется,
IT, да,
игру,
низкокачественные
да.
айтишники,
да, да,
пожалуйста, да. И моментально возникает отрасль всяких репетиторов, курсов, там, клубов, кружков, да, где люди делают вид, что они входят в эту сферу.
Угу.
Они в нее играют, а потом выясняется, что есть другие специалисты, которые учились в классическом университете, осваивали там дебри высшей математики, и выясняется, что они-то как раз и есть настоящие айтишники. А это все так, подсобный персонал в лучшем случае. Вот
нет,
но
тот, кто действительно хочет, и ему это нравится... Он может получить другое образование, а потом
очень
перейти
в IT. Очень часто те, которые... Но... Я сейчас не про IT говорю, я говорю про то, что очень часто люди, не двигаясь туда, куда они реально хотят, а подчиняясь ориентации на деньги, Ну, мечта-то у нас выражена сегодня в деньгах, да, ну, зарплата
получает. Об этом мы и говорим,
да. Речь же не идет, какую сферу, как вы хотите работать. Так, чтобы мне нравилось и было интересно. Это, кстати, или там, мне все равно, лишь бы было 200 тысяч в месяц. Да, или,
работа
там,
же должна доставлять
удовольствие. Третий вариант, да. Я готов быть несчастным всю жизнь, но пусть будет хотя бы 205.
Да не, ну,
понимаете,
не
вот
так,
у нас
ну,
же вот шкала по-другому выстроена. Вот если мы в нее бы внесли вот эту психологию, психологию вхождения человека на рынок труда, то мы бы, ну, я думаю, очень много бы интересного узнали про наших сограждан, хотя мы и так, в общем, про них кое-что знаем, и знаем мы то, что они зачастую жертвуют своими интересами, внутренними побуждениями, в то время как, входя в любую профессию с опорой на эти внутренние побуждения, можно добиться большего успеха, чем без он их, двигаясь туда, где вроде бы больше платят. Вот там, если вам нравится химия, условно говоря, вы там а вам говорят, слушай, какая химия? Сейчас только юристы, понимаешь? Химия, это все. Уже это во времена Менделеева. Сейчас уже нет никакой химии. Сейчас надо бабло рубить, деньги зарабатывать. Давай, это юристы делают, экономисты. Вон туда.
Человек слушайте, идет, ну качество работы.
И получаем мы никчемного, ничего не соображающего юриста, который что-то там путает договор аренды с договором подряда, ничего вообще не понимает, или такого же экономиста.
Я об этом и говорю, что да, если вот это не твое, то так много денег же, как, человек не заработает. То есть, смотрите, начнутся конфликты какие-то на рабочем месте.
Идеология мотивации. Идеология мотивации в обществе изначально проблемная была и во многом остается сейчас. И поэтому, когда люди сейчас вот они голосуют, они себя зачастую обманывают. То они говорят, да, я готов терпеть что угодно, лишь бы 200 тысяч. Да? Но не надо этого делать, не надо. Надо двигаться туда, где вам интересно. И это будет иметь результат.
Это профориентация. Но, это про то, какой ты внутри и какое, в принципе, место в этом мире твое. Тут где ты будешь получать удовольствие? Вот знаете, я вот тоже
элемент
когда...
мигранты. Есть еще элемент мигранты.
Ну, сейчас договорим
вот,
про...
И они мотивируются совершенно иначе. Они мотивируются классической протестантской этикой, когда самое главное, это неважно...
Это другая совсем
работать,
культура.
Неважно, любую работу надо делать хорошо, умереть на ней, ну, я имею в виду, ну, как вот доставляя грузы, например, да,
ну, например.
За 150 в месяц, но добиться своего, заработать, купить, устроиться, это вот такое явление. Это, кстати, у наших сограждан не всегда есть, не всегда, и это одна из проблем, которая у них на пути к этим 200 тысячам. Это я говорю про мечтателей, про тех, кто мечтает исключительно в денежных знаках.
Ну, слушайте, вот про химию тут говорили, да, что химия уже не модная, а мне кажется, что...
Да
ну,
нет, я издевался над курьезными да. представлениями.
Ну, я просто слышал, что с помощью химии можно там деньги зарабатывать. Про даже можно. Сериалы снимали в свое время,
да,
там про химиков,
можно.
Которые, да, деньги поднимали неплохо. Легальность этого вопроса, она под вопрос. Но
ну, как бы версия, можно. Что химия устарела, она появилась чуть раньше, чем сериалы.
Слушайте, ну химия, химия, у нас ковид, у да. нас лекарства...
Фармацевтика, да?
Фармацевтика.
Да, давайте, кстати, да, вот да. они, где деньги.
Вот конечно. Она химия, это ваша.
Давайте голос. Пообщаемся с аудиторией. 7373948, слушаем вас. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как раз отучился на юриста, 10 лет уже прошло. Не разочаровался в профессии абсолютно, да и в востребованности тоже. Как раз у меня примерно такой доход, который вы обсуждаете. Угу. Сказать много это среднее или мало, ну, с учетом 10-летнего опыта, наверное, работы в одной сфере, наверное, могло бы быть и больше, но с другой стороны, как бы...
Ну, ваши
можно
коллеги,
сказать, что уровень достойный.
Коллеги, юристы в среднем, такие же деньги получают?
А вы знаете, вот я хотел как раз об этом сказать, что вот именно если говорить о коллегах, в широком смысле этого слова, да. из разных... компаний, учреждений, занимающихся частной практикой, я прихожу к выводу, что все зависит в первую очередь от самого специалиста. Есть специалист с 20-летним стажем, который в этой сфере получает 70 тысяч рублей, но при этом работает условно 2 раза в неделю по полдня, и ему как бы больше в принципе и не надо. А есть тот, кто работает там... по 12 часов в сутки и получает там
да.
условно 5-10 раз больше.
Да, мы, спасибо. Мы, получается, приходим к такой абсолютно стандартной логике, да, больше работаешь, больше получаешь, грубо говоря. Делай свое дело хорошо, больше делай это дело, и будешь больше получать. Это вот как будто
кто такая... больше работает, тот лучше живет. Но это ну, глубочайшее да. заблуждение.
Оно не так, на самом деле.
Конечно, нет.
А как оно? А как оно?
Ну, кто лучше работает,
вот
кто более, работает по более востребованным на рынке направлением, кто создает более дорогостоящий продукт, более дорогостоящий и более сложный продукт, и при этом востребованный, тот получает больше. То есть другие связи в экономике.
Ну, пунктов поболе будет, да? Не только,
поболе не... будет, да, не так все просто.
Ну, просто мне кажется, что если мы, кто хорошо работает, да, оставим этот один пункт, то это очень спорно. То есть многие...
Кто хорошо работает, не обязательно много получает.
Вот, это, абсолютно.
Рабовладельческий строй это доказал, да. По-моему, неопровержимо.
Да, абсолютно. Виталий Филин, наш слушатель, пишет. Так вот, у нас менталитет такой, что у бизнесменов, что у людей. Срубить бабло по-быстрому и успокоиться. Что-то делать долго, не быстро, не сразу, с годами. Это норвежец или голландец так будет делать, но не наш человек. Надо быстро и прямо сейчас. Похоже на правду, особенно если мы берем рынок труда. Вот нету такого человека, который идет на... Я просто видел, бывал на этих сайтах, всякие там стажер. ЗП написано, не указано. Или нет. Да, но вот есть люди, которые откликаются на такие запросы, чтобы потом вдруг стать тем самым сеньором, значит, разработчиком, например.
Да, есть и такие, конечно. Вопрос в том, зачем ты идешь на эту вакансию. Если ты действительно устраиваешься, чтобы получить какой-то минимальный опыт и выжать из этой компании по максимуму вот этот опыт для себя, тогда как бы это нормальная история. Ты, может быть, останешься работать в этой компании и оформишься нормально, потом и будешь получать нормальную зарплату. Такое да. тоже возможно, потому что компания на время стажировки, она же тоже, мы же понимаем прекрасно, что они тоже вкладываются, да? И те компании, которые...
Стажировка, стажировки рознь.
Так вот, давайте говорить о том, что такое стажировка тогда.
Это стажировка часто обман.
Это когда...
Часто эксплуатация хитрая такая.
Вот да. Я и говорю, что если это настоящая стажировка, там действительно компания вкладывается.
Какой
там
процент настоящих обучают. Стажировок?
Вот расскажите.
Потому что это крупные компании. Это будут очень крупные компании.
Ну, кстати, очень важный маркер.
Если... Да, 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 да. Там, где действительно на это выделяются деньги, там выделяются ресурсы, люди, люди, которые будут реально обучать. И они максимально заинтересованы в том, чтобы вот эти самые стажеры у них и остались. Они отбирают, они на начальном этапе
маленький
отбирают.
Маленький секрет, но это у нас. В Западной Европе и в Северной Америке не обязательно так даже в очень крупных компаниях.
Не обязательно, компаниях. Да, но мы же говорим они про Россию хитрят. Сейчас.
Про,
мы
России,
говорим да. про Россию.
Другое что в России дело, бесплатно что... люди работать не любят просто, понимаете?
Другое дело, что некоторые компании тоже и у нас хитрят.
Иногда.
Да. Они открывают вроде бы стажировку, но на самом деле... Выполните вот эту работу, а потом расстаются с этим человеком. Но
вот
с этими компаниями нужно быть осторожным.
Организация Объединенных Наций
мы должны понимать,
это близко к рабству.
Да,
вот
да,
я
да.
все, что
и мы должны понимать, куда мы идем.
Оно всегда вот так.
Нет,
например, в нашей вот области, в журналистике, я не знаю, на, естественно, не на нашей радиостанции, у нас все честно и прозрачно, и все стажеры, добро пожаловать, да, а потом станете великолепными радиоведущими. Но вот, например, на телевидении, я с таким сталкивался очень много, тебя зовут стажироваться на очень хорошие каналы, мы все их знаем. То есть это большие компании в рамках нашего медиабизнеса. Ты идешь 3 месяца или полгода с подставкой под микрофон туда, сюда, сюда, туда, тебя мотают, из стороны в сторону. Постоянно каждый вторник говорят о том, что ты следующий на место штатного корреспондента, например, с зарплатой стандартной, стартовой, не очень большой, но тем не менее ты будешь работать на нашем канале. И через полгода ты идешь оттуда куда подальше, на твое место приходит другой, у которого еще глаз не потух, и точно так же тебя туда-сюда, и никогда в жизни тебя не возьмут на место.
А сами корреспонденты работают на срочных контрактах, настоящие корреспонденты, и жалуются на это, и говорят, нас не берут в штат, мы на срочный контракт. Ну, я знаю,
что смотрите, смотря зачем мы туда идем. Если я иду на этот телеканал и понимаю, что там происходит примерно хотя бы, то я постараюсь выжать максимум из этой компании. Выжать максимум опыта. Я попробую себя и потом уйду в другое место. Если я там год работаю вот на таких вот условиях, ну, это как минимум странно.
Ну, наверное, давайте попробуем угадать, какие из вариантов в нашем опросе победили. Напомню, что у нас был опрос. Зарплата 200 тысяч рублей для вас это космические деньги, нормальная зарплата или сущие копейки? Елена Никифорова, вы первый угадываете. Кто выиграл из этих трех вариантов?
Как я за нормальную.
Нормальные. Василий?
Да я думаю, космические деньги люди сказали.
Ну вот, Елена побеждает, потому что нормальная зарплата 64% проголосовавших. Космические деньги на втором месте это 28%. Ну и ни для кого это, конечно, несущие копейки. Всего 8% проголосовавших наших
слушателей. Так до чего они жаловались, собственно говоря? Вот.
А вот каждый раз.
Ну что они жаловались?
А вот каждый раз, когда ты вот
я этот вот не вопрос прав, почему они жаловались? Звонят и жалуются. Ну, а голосуют по-другому.
Выходишь, а там GLS, X7, Bentley его подрезает, и рядом боком влетает BMW M4. И ты думаешь, елки-палки, ребят, какие 200 тысяч, о чем вы говорите? Москва прекрасный город, понимаете? А еще прекраснее радиостанция «Говорит Москва». А еще прекраснее наши гости, которые приходят к нам на радиостанцию «Говорит Москва». Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, сегодня был у нас в гостях. Василий, спасибо. Елена Никифорова, директор департамента по работе с соискателями «Суперджоб», была сегодня у нас в гостях. Подписывайтесь на наши соцсети, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, телеграм-канал «Бабаян Здание», тоже подписывайтесь обязательно. А сейчас новости, это была программа «Своя правда», меня зовут Георгий Бабаян, счастливо.